Сейчас мы находимся на Ивановском кладбище, где захоронен иеросхимонах Константин Шипунов. Иеросхимонах Константин ушел из жизни, когда ему было 83 года. Когда бы ты ни проходил мимо, почти всегда находятся люди, которые тихонько сидят около этой могилы. Возможно, они молятся, обращаясь к иеросхимонаху Константину Шипунову. А возможно, они просто думают о своей жизни, о том, как они живут, вспоминая жизнь этого праведного человека, который жил в вере Христовой и который всей своей жизнью, словом и делом помогал православным людям жить по заповедям Божьим. Вот о его жизни и пойдет сегодня наш рассказ в передаче «Святой лик». Несколько слов о том, что представляет из себя могила иеросхимонаха Константина Шипунова. Она находится как раз рядом с аллеей, центральной аллеей этого кладбища. И несколько ступенек ведет к подножию этой могилы. А чуть подальше находится памятник и могила Павлу Петровичу Бажову, уральскому сказочнику. И еще, по иронии судьбы, буквально рядом находится могила человека, который известен в нашей истории как кровавый убийца. Это Ермаков, который причастен к уничтожению царской семьи. И памятник, который стоит на этой могиле, он испачкан красной краской, символизирующий кровь. И точно уж люди, которые приходят сюда, они не вспоминают добрым словом этого человека.
И вот мы приближаемся к могиле отца Константина и встречаем женщину. С ней и состоялся следующий разговор.
Вы знаете что-нибудь вот об этом человеке?
Я не знаю, я о нем ничего не знаю, но все время хожу, раз он иеросхимонах, я всегда подхожу и молюсь, всегда молюсь.
Вы что-нибудь просите?
Нет, я просто ему Царства Небесного желаю и земли пухом.
Все. Вот для себя говорят, что около этой могилы, около могилы вот иеросхимонаха Константина, можно всегда что-нибудь просить, потому что он сказал, что приходите ко мне на мою могилу и просите, что вам надо, я всегда буду вам помогать.
Я просто этого не знала, но просто подхожу сюда, тут сюда свечечки, тут сюда чисто порядочек, тут сюда, и я всегда, раз он церковный деятель, и я всегда ему Царство Небесное, земли пухом желаю.
Как вас звать?
Меня зовут Лида.
Спасибо вам.
Не за что.
Храни вас Господь.
И вас храни Господь. Всего вам доброго.
Далеко не все знают подробности жизни этого подвижника. Поэтому я предлагаю вернуться в студию, где уже наша постоянная собеседница, монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря, готова рассказать нам о житии иеросхимонаха Константина Шипунова.
Как я уже говорила в одной из бесед, что наш сбор материалов о старцах, о подвижниках нашей епархии был начат сестрами монастыря в конце 90-х годов, то есть практически с возрождения монастыря в 94-м году, сразу же стали заниматься сбором сведений, в частности, об отце Константине Шипунове. Первый вариант его жизнеописания был составлен Галиной Иосифовной Правдиной. Наверное, многие тоже слышали это имя. А в 2004 году в Екатеринбурге прошла конференция, посвященная 400-летию монашества на Урале и 400-летию Свято-Николаевского монастыря в Верхотурии, а также 300-летию перенесения мощей праведного Симеона из Меркушина в Верхотурии. И вот на этой конференции делала доклад наша тогдашняя настоятельница, игуменья Любовь Нестеренко. Был он посвящен как раз старчеству на Урале. И вот при подготовке материалов как раз мы и занялись снова сбором сведений об этом старце. И в особенности продолжили его тогда, когда было принято решение о подготовке книги, посвященной также старчеству на Урале. К сожалению, книга эта нами подготовлена, но до сих пор не издана, она лежит, ну, там макет сделан. Вот. Но, тем не менее, вот где-то в 2005 году мы очень активно занимались сбором именно сведений об отце Константине Шупунове. Надо сказать, что еще сейчас живо очень много его родственников. Это внуки, правнуки, также жена внука Ольга Алексеевна Шупунова, которая была особенно близка к отцу Константину. И вот именно они очень много смогли нам рассказать о его жизни. Но нужно сказать, что жизнь многих праведников, исповедников, это было крестоношение. Собственно, и известные слова самого Господа, сказанные им и запечатленные в Евангелии, что кто хочет следовать за мной, тот должен взять крест свой и следовать за Господом. Как Господь прошел крестным путем, так и нам всем предлежит путь крестный, если мы хотим спастись. Об этом же пишут и многие святые отцы, что тем людям, которым Господь благоволит, которым хочет помочь, так сказать, спастись, он посылает скорби. То есть это болезни, различные испытания. Ну, в 20 веке это, может быть, ссылки, заключения и различные другие. И вот вся жизнь отца Константина, собственно, это был также его страдальческий подвиг, почти непрерывный. Хотя он не арестовывался, но, тем не менее, это были почти сплошные страдания. Но первоначально, будучи еще совсем юным, он поступил в Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Но вот сохранились устные воспоминания, об этом говорит отец Василий Семенов, например, что старцы не благословили ему остаться в монастыре, а сказали: «Иди в мир, ты еще будешь, значит, женат, еще поработаешь в миру, но в конце станешь старцем». И о том же предсказал мой отец Иоанн Кронштадтский, с которым он встречался, когда служил в армии. Также в юности он сказал, что солдат, мотай на ус, будешь еще старцем. Ну, примерно так, там по-разному его слова передают, но как бы были такие предсказания. И действительно, отец Константин вышел, так сказать, в мир, женился, и вот жена у него была с очень тяжелым характером. Об этом говорят родственники, звали ее Наталья, она была из такой обеспеченной, богатой семьи, ничего не умела делать, то есть отец Константин вынужден был либо сам работать по хозяйству, либо ее учить, и была с очень тяжелым характером. Вот. Прожили они недолго, она была учительницей, так же, как и отец Константин. Скончалась она в 20-х годах. В семье было несколько детей. Было 4 сына и 2 дочери. И вот все сыновья отца Константина погибли. Кто в гражданскую войну, кто в Великую Отечественную войну. Выжили только 2 дочери, которые также обладали очень тяжелым характером. Это по рассказам родственников. Вот он сам принял сан в 20-е годы. Значит, был священником, но однажды ему устроили ложный вызов к больному обновленцы. То есть он приехал, причастил больного, а после этого был сбит до полусмерти березовыми дубинками, и после этого страдал всю жизнь. То есть он очень тяжело болел именно вот после этого случая. Кроме того, как рассказывают, уже в начале Великой Отечественной войны его тоже приехали арестовывать, но, видимо, он сам уже был больным, немощным человеком, так его потрясло, что его парализовало, тогда, значит, конфисковали все имущество, его оставили дома, но он болел до конца войны. То есть он не арестовывался, но вот постоянно нес подвиг таких вот скорбей и страданий. Из этого он вынужден был уйти за штат, уже не служил, а жил дома. Вот домик его сохранился в Екатеринбурге. Занимался воспитанием внуков, жил вот в семье дочери своей Раисы. Ну и вот родственники рассказывают так много примеров, что действительно она была очень такого грубого, несдержанного характера, очень плохо относилась к самому старцу, то есть он очень много скорбел от нее. Вот, а также к посетителям, которые стали его во множестве навещать. Например, однажды она его ударила в порыве гнева поленом по руке. В другой раз, это еще было во время Великой Отечественной войны, он с внуком Василием поехал как-то на рынок, был голод, они очень нуждались, и взяли некоторые вещи, поехали продавать их, чтобы что-то купить. Весь день простояли, значит, ничего не продали, ничего не купили. Приезжают домой уставшие, а оказалось, что, значит, дочь выкупила хлеб по всем карточкам по трем и по наущению вражи его съела. Вот. И внук очень вспылил, ну, сын вот Раиса вспылил, хотел даже там чуть не поколотить ее, но отец Константин остановил его и говорит: успокойся, успокойся, что ничего, молитвами сыты будем, помолимся, говорит, и Господь нам поможет. И так они помолились и уснули не евши. И вот своей родственнице Ольге Алексеевне Шипуновой, которая была особенно близка к нему, потому что она была верующей, хотя у нее у самой, ну, была очень тяжелая жизнь, много детей было, много хлопот по хозяйству, по дому, вот, но они были близки по духу, и он всегда говорил: терпи, терпи, что бы ни было, ты только все терпи, не отчаивайся, не малодушничай, вот старайся хранить веру и все терпи, смиряться перед волей Божией, и сам старался так же жить. Хотя вот он жил в миру, тоже можно сказать о том, что он был монахом, то есть он принял монашеский постриг, мы предполагаем, от владыки Ювеналия Килина, с которым они еще были знакомы по Белогорскому монастырю. Принял постриг вначале Мансины, потом, вероятно, постриг Схиму. Вот, и хотя вот он был монахом, однако жил фактически в миру, то есть в обычном, так сказать, мирском доме, вот со своими родственниками, воспитывал детей, потом воспитывал внуков, но тем не менее жил подвижнически, то есть вот родственники рассказывают о том, что, например, спал он на лавке, на которой была, ну, только как бы небольшая подстилка была, и почти никогда не укрывался. Да, собственно, он и почти не спал, поскольку его все время заставали молящимся по ночам. Днем он принимал народ или делал что-то по хозяйству, а ночью он проводил молитве.
А это какие годы, сестра Евстафия?
Это 50-е, 60-е, ну, он скончался...
Ну, в общем-то, еще время гонений.
Конечно, конечно. Он скончался в 60-м году на Пасху, в самую ночь Пасхи. А вот эти воспоминания, это, ну, примерно где-то с начала 40-х даже годов, вот до конца 50-х. Вот, ел он только один раз в сутки, и то самую простую пищу, никогда не ел мясо, а самую простую постную пищу сам себе готовил, все смешивал там и кашу, и суп, и сладкое, как бы все в одну тарелку, значит, чтобы не услаждаться. И вот так один раз быстро-быстро поест, и все. Когда его там вот звали родственники там что-то мясное скушать, он: нет-нет, как бы я монах, я не могу. Вот, и вот он много молился, и вот несмотря на такое тяжелое действительно советское время, на такую обстановку мирскую, вот он хранил очень твердую веру, и очень была у него высокая молитвенная настроенность. Вот, ну вот как говорила матушка Любовь в своем докладе, что старчество его можно охарактеризовать словами «любовь с растворенной строгостью». То есть, с одной стороны, он был очень любвеобилен, а с другой стороны, очень твердо наставлял чад, например, молитве Иисусовой. Даже так говорил, что вот как бы вот что бы ты ни делала, читай молитву Иисусову. Даже вот когда стираешь или полосишь, читай Иисусову молитву, а то все равно белье останется грязным. То есть вот так вот наставляла, чтобы они даже в самых вот таких мирских делах не забывали о Боге, не забывали о молитве. Очень многим советовал учить наизусть главы из Евангелия, 5, 6, 7 главы от Матфея, в которых вот заключена самая суть, как бы это Нагорная проповедь. Ну и всячески укреплял, воодушевлял в те годы. В частности, он предсказал, что еще будет расцвет. Сохранились такие воспоминания, когда к нему пришла одна духовная дочь, сейчас она уже монахиня и в праксе живет в Тобольске, очень старенькая. Вот тогда она была юной девушкой, и вот она к нему пришла в гости, и при этом пришли тоже две женщины за духовным советом, и вот стали ему жаловаться. Одна говорит, что вот, батюшка, ну как же можно жить, что вот у меня там дочь покрестила ребенка, ее с работы уволили, ну вот что же нам делать-то? А другая примерно то же самое говорит, что вот у меня там пошла в церковь, значит, родственница, и ее тоже там всячески взыскания на нее наложили. Говорит, ну что же нам делать? И плачет. А батюшка говорит, подождите, подождите, ничего, что еще, значит, еще все будет хорошо, еще и храмы будут открываться, еще и Новотихвинский монастырь будет открыт, что все еще изменится, потерпите, мол, и вы еще доживете. И действительно, вот так и произошло, хотя вот эти слова были сказаны еще в 50-е годы. То есть предполагать тогда, что, например, наш монастырь будет открыт, конечно, никто не мог. Это был госпиталь, был музей краеведческий, ну и вообще было государство атеистическое. Тем не менее, все исполнилось.
Прозорливость такая.
Да, он был, да? Конечно, он был прозорливым. И вот надо сказать, что еще кроме родственников жил очень много духовных его чад. Может быть, сейчас уже некоторые скончались, но в 2005 году мы еще очень многих застали. Стареньких, конечно, бабушек. Вот они рассказывали очень много случаев прозорливости отца Константина, как он, допустим, если он предостерегал от чего-то, и человек все равно делал, то случалась какая-то беда. Если он что-то благословлял, то необходимо было обязательно это сделать. Вот. Ну и всячески, так сказать, помогало сохранять веру в то тяжелейшее время.
А сейчас давайте отправимся на Уктус, в гости к Александре Петровне Першиной. Она, ныне 83-летняя женщина, бережно хранит воспоминания об отце Константине и готова поделиться с нами некоторыми подробностями. Как выясняется, жизнь самой Александры Петровны сложилась не без участия прозорливца и праведника, которым был отец Константин.
Первое мое посещение отца Константина было... В 1949 году я приехала к сестре, к старшей. Ну, вот здесь, значит, познакомились. А в 50-м году он меня благословил приехать в город и остаться жить. Но вот он о себе говорил так. Начало положено мое на Белой горе. Со старцем рубили сруб для кельи. Старец говорит, ты, Кости, не упади. Я говорю, крепко сижу, не упаду. Посмотрел на меня и говорит, ты женишься? Отвечаю, что меня дурная собака кусала, чтобы я женился? Старец говорит, не укусит, а женишься. Потом немного помолчал и говорит, походишь, побродишь, да такой же будешь. А в Верхотурский отец Игнатий Кевролетин послал письмо отцу Константину, чтобы съездил в Патруши и напутствовал Евлашу. Это Евлампия Матвеевна, значит, здешнего монастыря Новотихвинского. Евлаш. Температура 40 градусов у ней была. А когда приехал отец Константин, Анна Петровна и спрашивает, скоро умрет? Нет, здорово не будет, а 10 лет проживет. И Анна Петровна говорила, изо дня в день 10 лет жила.
То есть это говорит о его даре прозорливости уже, да?
Да, о даре прозорливости. Ну и сейчас еще дальше будет примеры или два о даре прозорливости. Это приехал к отцу Константину старичок из Закамышлова. У них был большой дом. Отец Константин говорит, построй маленькую избушку себе, а дом на дрова испили. Старичок говорит, я что, дурак, что ли, дом на дрова пилить, а себе избушку строить? Вскоре обгорели, и было так.
В конце концов, построил избушку только после пожара?
Да, после пожара построил избушку, в которой они и доживали до смерти. Также пришел к матушкам на визе здесь живущим, здешнего монастыря Новотихвинского. Он их часто посещал. Значит, пришел и сразу стал собирать, значит, это с кровати, постели, там что, все до кучи, как бы, и выносить. Они смотрят и, значит, дивятся, что такое, значит, случилось. И вскоре также они обгорели.
Получается, что он их хотя бы часть имущества спас, да?
По-видимому, так. Но он предсказал то, что пожар случится. Молодой человек пришел с военной службы, и отец Константин предложил ему невесту, которые прожили счастливо всю свою жизнь.
Может быть, Александра Петровна, вам запомнились какие-то его высказывания?
Вот. Теперь молодежь такая. Пить и сладко, носить гладко, спать мягко, ничего не делать и все иметь. Это он, его личные слова. Терпение да труд, все перетрут, а перетрут и мука будет. Жить так, ниже травы и тише воды. Упадешь, не лежи, вставай да вперед дыши.
Это его изречение?
Да, его изречение и все, что я знала.
Александра Петровна, но вы же его видели, вы его видели?
Да как не видела, видела.
А какой он был, вот чисто даже внешне?
Я бы сказала, как бы даже и строгий он был. Высокого роста, бородка у него была. Взгляд всегда у него был такой, я бы сказала, серьезный.
Строгий?
Строгий, да. Его же вот у нас епископ Татавей это был, так я слыхала, что его избирали сначала как бы воепископы, а он отказался. Он отказался.
Но он ведь был монах уже к этому времени, да? Вот когда его, вы сказали, что предлагали быть епископом.
Да, стало быть, уже он был монахом. А умер-то он, я тоже сначала-то еще и не знала. А потом вот у Евлаши-то достался, значит, это список их умерших. И там было написано, значит, о упокоении иеросхимонаха Константина. Иоанна Верхотурского и Константина. А когда Иоанна к лику святых причислили, значит, его я уже... Кевролетина. И тогда уже я его исключила, а только за Константина стала молиться.
Праведная жизнь батюшки Константина была примером для его многочисленных духовных чад, многие из которых еще живы и готовы свидетельствовать, каким необыкновенным был этот старец. Как неуклонно, без страха и боязни, в то жестокое время он проповедовал православную веру и вел людей ко спасению. А представился отец Константин в канун Пасхи, самого светлого Христова праздника. Наверное, это было знаком свыше, рассказывает монахиня Евстафия.
Скончался он, как я уже сказала, на Пасху, в саму ночь Христового воскресения в 1960 году и был похоронен на Ивановском кладбище, вот здесь вот совсем рядом с могилой Бажова, с которыми они в юности были еще друзьями. И вот сейчас тоже многие его чада, родственники, они приходят на могилку, особенно вот в день его кончины, 17 апреля, служат панихида, и многие рассказывают тоже о молитвенной помощи по молитвам к нему, к отцу Константину. И сам он, сохранились его слова: «Кто меня будет помнить, то того и я на том свете встречать буду». Ну, то есть помнить его, его как бы слово, стараться исполнять, того, говорит, и я буду на том свете встречать. Он говорит: «Ходите ко мне на могилку, я вас как живую слышу». То есть всех, какие у вас скорби будут, какие будут сложности, вы ходите, все мне рассказывайте как живому. Я, говорит, вам помогу. Вот это было у него такое предсказание. И сейчас действительно могилка его очень посещаема.
Не остается, да, без
да.
посетителей.
А похоронен он был между двумя могилами родителей, вот Ольги Алексеевны Шипуновой, но когда прокладывали дорогу к памятнику Бажова, насколько я знаю, то всех их перезахоронили в одну могилу, и сейчас вот они находятся в одной могиле. Там поэтому табличка вот с тремя именами. Это отец Константин и вот родители Ольги Алексеевны Шипуновой.
Встретились мы и с Риммой Александровной Бабушкиной, которая тоже знала старца Константина.
Во встречах я не принимала участие поросли по возрасту, да, и я только могла видеть, что, да, входит священник, да, и потом там, значит, ширма, и потом там, по-видимому, исповедь, и там соборование. В общем, что-то происходит очень важное, значит, ожидаемое и вот совершенно необходимое для того, чтобы Евлампия Матвеевна могла как-то вот опять же набраться сил и продолжать вот жить среди вот этого вот всего земного, всех вот забот житейских.
Ну так вот, это вот монахиня Евлампия, да?
Евлампия Матвеевна, она вышла как лесофорная монахиня, то есть без перемены имени. Вот. И, значит, там вот в Патрушах я помню только вот эти приезды батюшки, и думаю, что это был именно отец Константин, и вот и Александра Петровна это как-то подтверждает, и, возможно, что это повторялось не раз. Потом, когда мы переехали сюда, это был 56-й год, и тут вот и состоялось знакомство с Александрой Петровной, которая из Чернушки, она пермячка. Ну, она...
Александра Петровна Першина, с которой мы тоже, так сказать, вот познакомились, с которой разговаривали и вспоминали отца Константина.
Вот. Отец Игнатий поручал вот окормлять строго, не забывать. Вот, потому что, ну,
я попросила отца Константина.
Да, и что, и после мне стало известно, вот, когда я уже познакомилась с Новотихвинским новым монастырем, в 94-м году ко мне пришла Галина Иосифовна, вы, наверное, знаете, Правдина. Вот, она ко мне пришла, и вот мы стали, значит, на этот клубочек тоже этот потянули. Вот, конечно, когда мне горько, то я прибегаю вот именно как-то к этим людям, ищу у них защиты. Недавно ходила на кладбище, когда становится сгрустнется, что ты идешь, там наведешь порядок, вроде посмотришь на крестик, что-то там все.
К могиле, да, отца Константина?
Всегда захожу, и к матушке, значит, Мадонне Досмановой, игумене, вот последнюю минуту вот такого времени, когда произошло вот это. Разрушение монастыря и, значит, отцу Константину, потому что о нем-то я в основном знаю по рассказам. И особенно вот, ну, вот то, что испытывают сестры, какой-то трепет такой необыкновенный перед этой могилой, что он продолжает как бы вот и жить, и что он там все... И он как переживает вот перемены этого времени и продолжает как бы молиться за всех. Ну, из-за всего этого вот я поняла, что это очень достойный человек. Вот, и ну, так, склоняю голову перед ним. Молитвы, когда он бывает,
Ну что ж, а как вот вы считаете, что для нас значит вот такие молитвенники, Римма Александровна, вот такие люди, которые веру для нас сохраняют?
Ну, я считаю, что это наше все, что иначе бы не справиться. вот, с тяготами. Ну, у меня вот житейские такие, я одна, вот видите, надо каким-то образом тут вести это хозяйство, где-то запущено, где-то что-то. Но когда у меня что-то, вот какая-то важная задача, иду ли я там каким-то чиновником, там что-то оговариваю, меня всегда охватывает молитвенный порыв. Вот. И я иду как бы, ну, вот чем-то окрыленная. Я как-то иду с надеждой, потому что я в целом человек довольно робкий, и мама моя очень боялась переступать пороги вот разных там вот этих вот учреждений советских, все, потому что пережили вот время, когда, ну, знаете, ну, вот какой-то был у нас у всех испуг, и мне он передался. Мама вот всю жизнь боялась чего-то. Так что, ну, вот я как-то благодарна вот судьбе, что в такое, в общем-то, страшноватое время, но я как-то вот сумела выбрать себя вот что-то, чтобы, ну, конечно, что что-то выкрасили из волос, ну, какое-то христианское такое чувство. Вот, и, конечно, несомненно, наверное. Когда я ухожу, я тоже совершаю молитву, дом свой огражу, вот, и все, и ничего не боюсь, что у меня там открыт двор, все, совершенно спокойно. Даже это у меня нет как-то, потому что, ну, вот, чувствуешь какую-то вот, ну, небесную защиту.
Еще 90-е годы. Мы хотели, конечно, подать его на канонизацию, но, к сожалению, совсем не сохранилось документов. То есть это очень много воспоминаний, очень много. Но из документов...
Это все устные.
Устные, да. То есть ни сведения о его служении священническом не сохранилось, ни о его рукоположениях. Вообще, даже о кончине, справку о смерти мы то не могли найти. Только вот недавнее время нашли упоминание о нем в клировой ведомости братьев Верхотурского монастыря, по-моему, за 902 или 903 год. Вот там, видимо, один где-то год еще после Белогорского монастыря был насельником Верхотурского. И все, больше документов нет совсем. Ну и, конечно, в таком случае материалы просто не будут рассматриваться в синодальной комиссии. Потому что устные сведения есть как бы устные сведения. Но вместе с тем вот, его жизнеописание было опубликовано, потому что мы действительно считаем, что это был настоящий старец, истинный молитвенник. Он находился в духовном общении с отцом Игнатием Кевролетиным. Они были друзьями. В духовном общении они вместе находились с отцом Кукшей Одесским. И когда даже вот с Урала кто-то приезжал к отцу Кукше, он говорил: «Зачем вы ко мне едете? У вас же есть свои старцы». Имея в виду отца Игнатия, отца Константина. И вот об этом тоже духовные чады рассказывали, и их воспоминания опубликованы. То есть мы считаем, что действительно он обладал даром молитвы, даром слез тоже, даром вот старческого руководства, духовного прозорливости. И, конечно, вот вся его жизнь является тоже для нас примером сохранения веры в необыкновенно сложных обстоятельствах. Среди, так сказать, безбожия, среди гонения на церковь, разрушения храмов, среди горя, страданий многих очень сотен, там, тысяч верующих. И вот он не только, так сказать, сам ее сохранил, веру, но и помогал, да, помогал другим. То есть утешал скорбящих, укреплял их веру, предсказывал, что все еще будет возрождено, вот, чтобы они не отчаивались, чтобы надеялись на Господа. Ну вот и так оно все исполнилось.
Отец Константин Шипунов верил в торжество истины Христовой, в то, что когда-нибудь распахнут свои двери православные храмы, а безбожий атеизм будут низвергнуты. Ведь время все расставляет на свои места, и все возвращается на круги своя. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом», — сказал Экклезиаст. «Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать и время строить». Сегодня мы строим храмы и лечим души, и просим всемилостивого Владыку, чтобы созидательное время продлилось как можно дольше. Думается, что и молитвы батюшки Константина тоже об этом. Дорогие друзья, вы слушали передачу «Святой лик». Она посвящена праведнику и прозорливцу, отцу Константину Шипунову. В передаче принимали участие монахиня Евстафия, Александра Петровна Першина, ныне инокиня Аполлинария, и Римма Александровна Бабушкина. У микрофона с вами была ведущая Валентина Ефремова. До новой встречи в этой рубрике.